release from rules in the morning.
Привет, меня зовут Аня.
Ни хао, а я Саша.
Давай поговорим.
Прекрасно, о чем?
Конечно же о Китае в передаче
«Диалоги о Китае».
Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Диалоги о Китае» и в студии, как всегда, с вами Саша и Аня. Привет, Саша!
Привет, Аня! И дорогие радиослушатели, здравствуйте!
Саша, как ты знаешь, 1 июля мы отметили очередную годовщину образования Коммунистической партии Китая, или как ее здесь сокращенно называют КПК. Как отмечают китайские историки, Компартия Китая достигла больших успехов в руководстве китайской революцией, построении социализма и осуществлении социалистических реформ. Вместе с тем известно, что партия допускала серьезные ошибки, которые в свое время нанесли большой урон Китайской Народной Республике, самой партии и всей китайской нации.
Да, Аня, действительно, то, что ты упомянула, имело место. В свое время архитектор китайских реформ Дэн Сяопин так обобщил ошибки, допущенные КПК. Начиная с 1957 года и до окончания в 1976 года культурной революции в Китае, в течение 20-летия допускались левацкие ошибки, и за этот период доходы крестьян и рабочих росли мало и медленно, а уровень их жизни был низким, и производительные силы не получили развития.
Однако, несмотря на допущенные серьезные ошибки, Компартия Китая вовсе не утратила доверия и поддержки населения. Китайцы не отрицают ни ошибок, ни собственной истории. В то же время сама партия не приукрашивает допущенные промахи, исправляет их, и именно такое отношение и поступки правящей партии получают понимание и поддержку населения.
Итак, с 1949 года по 1956 год, то есть в начальный период после образования нашей республики, экономика динамично восстанавливалась. В конце 1957 года почти все намеченные показатели первой пятилетки были достигнуты с большим превышением. В этот период китайцы стремились изменить прежний облик бедного и отсталого Китая, и всему китайскому народу были присущи решимость и энтузиазм. Однако при этом, по причине нехватки опыта в социалистическом строительстве, у некоторых партийных руководителей проявился дух самодовольства, наблюдалось преувеличение роли отдельной личности. Поэтому в 1958 году тогдашнее руководство начало длившуюся затем 3 года кампанию под названием «Большой скачок». В то время в Китае получили широкое распространение лозунги и призывы к высоким показателям и противовременному скачку в коммунизм.
Появился стиль необдуманного руководства. Поветрие коммунистической уравниловки захлестнуло руководящие партийные кадры. В области сельского хозяйства повсюду трубили о том, что объем производства зерновых напрямую зависит от смелости народа. И планы на урожайность с 1 му, то есть 1/15 гектара, постоянно повышались.
Действительно, согласно тогдашней статистике Министерства сельского хозяйства, суммарные данные по объему зерновых, произведенных во всех провинциях, городах центрального подчинения и автономных районах страны, достигли в 1958 году нереальных показателей. В промышленности был взят однобокий курс на высокие показатели объемов производства стали и стремление догнать и пригнать лидирующие страны, такие как США и Англия. Вот почему в то время в Китае более 10 миллионов человек приступили к производству стали.
Большой скачок буквально разрушил китайскую национальную экономику, сопровождаясь чрезмерными затратами людских и материальных ресурсов. Возникла серьезная диспропорция в развитии промышленности и сельского хозяйства. И национальная экономика с трудом тащилась вперед. Во многих местах люди страдали от голода, а в некоторых провинциях страны существенно возросла смертность среди сельского населения.
Об этом историческом периоде Дэн Сяопин сказал так. Именно левачество привело к большому скачку 1958 года. Оно нарушило процесс социалистического строительства и ввергло в трудную жизнь простой народ. Однако проблему, существовавшую на тот период в идеологии, не удалось разрешить, и в 1966 году в Китае началась длившаяся затем целое десятилетие культурная революция, которая стала действительно большой трагедией для китайского народа.
Как сказал Дэн Сяопин, о последствиях культурной революции свидетельствовала сама реальность. В В политической сфере было сфабриковано много персональных дел, причем все это происходило на основании надуманных, ложных и ошибочных обвинений. В экономической сфере подверглась критике теория производительных сил. Развитию образования и науки был нанесен тяжелый урон. Так называемая культурная революция еще более увеличила разрыв между развитыми странами и Китаем в областях экономики, науки, культуры и просвещения.
Имея разные точки зрения, люди сумеют выработать различные взгляды и сделать собственные выводы благодаря изучению исторического процесса и размышлению об упомянутых ошибках. Тем не менее, все эти ошибки имеют нечто сходное. Они отражают тот феномен, при котором субъективные взгляды идут вразрез с объективной реальностью, а результаты не имеют ничего общего с мотивами идеологических, политических и экономических кампаний.
Однако следует признать, что наряду с тем, что большой скачок привел к крупномасштабным разрушениям и расточительным затратам в области промышленного и сельскохозяйственного производства, в те годы в Китае началось размещение промышленного производства, приступили к развитию науки и техники, разработке новейшей стратегии национальной обороны, а также к капитальному агрономическому строительству и механизации сельского хозяйства, модернизации промышленности, в том числе и нефтяной. Прежде считалось, что Китай не богат нефтью, и потому требовавшиеся стране объемы производства нефти должны зависеть от импорта этого сырья. В 1959 году в результате геолого-разведочных изысканий в городе Дацин, провинция Хэлундян, были обнаружены большие запасы нефти.
В 1960 году, в самый трудный для развития национальной экономики период, ЦК КПК принял решение о введении геолого-разведочных работ, разработке эксплуатации нефтеносных пластов. Спустя всего год, геологи и инженеры определили размеры нефтяного запаса этого месторождения и необходимую и возможную площадь нефтяных промыслов. Экспериментальная разведка и 3 года последовавших затем усилий увенчались созданием в городе Дацин самой крупной нефтяной базы Китая.
Хотя во время культурной революции национальной экономике был нанесен огромный урон, однако благодаря совместным усилиям удалось достичь немалых сдвигов в экономическом строительстве. Стабилизировался рост производства зерновых в области промышленности, строительства коммуникаций, капитального строительства, а также в научно-техническом развитии страна достигла некоторых важных успехов. За период с 1972 по 1973 годы возрос объем производства большинства видов промышленной продукции, а капитальные вложения превысили средний уровень таковых за период 1966-69 годов.
Куда более важным явилось и то, что в период культурной революции наметились перемены в теории и практике дипломатии Китая. 25 октября 1971 года Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию о восстановлении места КНР в ООН. В феврале 1972 года правительство КНР и правительство США подписали совместное китайско-американское соглашение, так называемое «Шанхайское коммюнике», ознаменовавшее начало нормализации китайско-американских отношений.
Кроме того, Китай и многие западноевропейские страны официально установили дипотношения. Постепенно учащались связи Китая с внешним миром и множились дипломатические контакты, создавая благоприятную среду для проведения в Китае реформ конца 70-х годов.
КПК отнюдь не замалчивала свои серьезные ошибки, допущенные в поисках пути построения социализма, и публично признала, проанализировала и исправила эти ошибки, что отразило необходимый и присущий облик всякой зрелой правящей партии. Что касается ошибки в плане большого скачка, то Мао Цзэдун сам взял на себя личную ответственность. Он сказал: «Все ошибки, которые совершил ЦК КПК, имеют прямое отношение ко мне, причем как прямые ошибки, так и косвенные. Это так просто потому, что я являюсь председателем ЦК КПК. Но вместе с тем, я не хочу, чтобы другие снимали с себя ответственности, поскольку эти люди также должны быть в ответе за эти ошибки. Однако в первую очередь отвечать буду я».
Дэн Сяопин однажды сказал: «На свете нет такой партии, такого человека и руководителя, который не совершал бы ошибки. Но суть дела состоит в том, что с необходимостью следует обобщать опыт и выверять работу путем самокритики и посредством критики извне».